В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о рисках, в частности, сексуальных, которые могут возникнуть в любой российской школе. В московской студии руководитель направления по работе с подростками городского психолого-педагогического центра «Перекресток» Кирилл Хломов, психолог гимназии номер 1540 Юрий Лапшин, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета Екатерина Асонова, а по скайпу из Рио-де-Жанейро психолог-специалист по гендерным вопросам Инга Адмиральская. Информационным поводом послужила ситуация, обнаруженная в 57-й школе. К ней добавилась история с первокурсниками Кемеровского госуниверситета, которые участвовали в обряде своеобразной инициации, подчеркнув вне стен университета в голом виде. Понятно, что это вчерашние старшеклассники. Немного раньше произошел конфликт в Петерговской гимназии, когда вскрыли переписку школьников ВКонтакте, где они хвастались, что занимались сексом в школьной библиотеке. Я, значит, в связи со всеми этими историями, которые вот происходили буквально последние, там, не знаю, 10 дней, вот как-то с конца лета, хочу спросить, как вам кажется, то ли народ стал такой разнузданный, да, то ли, значит, общество, наоборот, стало более таком, моралистически настроенное, или, возможно, люди просто не очень хорошо ориентируются и понимают вот границы личного в интернет-пространстве, потому что все эти истории стали известны благодаря как раз обсуждению в сетях. Вот с кого начнем? Наверное, с вас, Юр.
Ну, я думаю, что сами по себе такие истории могли происходить и раньше, а вот то, что они становятся достоянием широкой общественности, да такой широкой и так быстро, да, как мы не могли предполагать там ни 10 лет назад, ни 5, вот это действительно примета времени, на мой взгляд. И вот действительно, если каждую историю в отдельности взять, ну что, не могло такого быть раньше? Могло. А вот то, что они раз, другой, третий становятся, ну, вот, предметом обсуждения, предметом внимания всех, ну да, вот это вот новое время. Welcome, так
сказать. Но, с другой стороны, мне кажется, что стало больше запретов, таких каких-то, может быть, внутренних, общественных, может быть, да, потому что мы знаем, что есть специальный родительский комитет, который занимается тем, что отслеживает какую-то литературу, что запрещают книжки, про которые рассказывают про ту же педофилию, что на самом деле плохо, потому что это детская книжка, если человек ее прочитал, ребенок, он просто понимает, что с ним происходит в какой-то момент, да, и, может быть, понимает, как с этим можно работать. Вот к вам вопрос. Может быть, все-таки есть такой вот какой-то момент в обществе, который переключился на, ну, не знаю, вот на какое-то более пристальное внимание к личной жизни, в том числе детей.
Ну, мне кажется, это вот продолжение того, что если наша личная жизнь стала так легко обнажаемой, да, то есть вот, достаточно поста в социальной сети, и ты, про тебя знают все, и вот такой вот у нашего поколения, для кого это было внове, да, кто осваивал эту новую практику, это действительно было каким-то важным этапом каких-то изменений, то для детей, которые в этом родились и в такой ситуации растут, то есть у них не было вот этого времени сформировать какое-то приватное, ну вот гнездо какое-то свое, куда ты уносишь. Думаю, что да. Думаю, что у детей, например, есть какая-то другая, отличная от нашей, другое представление о приватном и общественном. Я думаю, что мы с ними не в равной степени к этому относимся. Это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю родителей. Я сама сейчас родитель, я понимаю родителей, что да, опять-таки, вот такое изменение мощное, изменение конфигурации, где приватная зона, где она уже стала общественной, тоже на меня влияет. И я очень хорошо понимаю родителей, у которых возникают те или иные опасения. То есть мы не всегда в состоянии там как-то смотреть на предмет, на и что-то оценить. Нет, сначала эмоции, и сначала, да, ты как-то реагируешь и хочешь от чего-то огородить ребенка, а потом только понимаешь, от этого надо было или от прямо противоположного.
Да. Спасибо. Катя, Кирилл, хочу спросить. Я знаю, что в центре «Перекресток» были разные исследования, да, и, может быть, подросткам даже свойственно выносить вот эти какие-то личные свои переживания, ну, я имею в виду переживания такие вот, может быть, в чем-то показные, да, то есть нет, и вообще как бы стиль другой поменялся. Может быть, это такая особенность современных подростков, выставлять это на всеобщее обозрение, и мы будем в связи с этим сталкиваться, может быть, они будут это провоцировать дальше, нет?
Какие-то... Вот, к сожалению, не могу сказать, что именно эту часть мы исследовали, еще нет, соответственно. Но то, что, да, подростковому возрасту свойственен гротеск, свойственна такая гипербола, свойственно усиление и желание привлечь к себе внимание. Да, безусловно, я думаю, что это происходило и в доцифровую эпоху, в данном случае, ну, скорее, появилась новая форма, в которой можно проявить себя, и эти черты подросткового возраста. Но сразу скажу, что это не всем подросткам свойственно. Для многих подростков, наоборот, скорее будет свойственно закрываться, ну, утаивать, не делиться своими переживаниями. И это противоположная трудность, ну, такая, что для родителей, что для специалистов, педагогов, как разобраться, как отличить ту ситуацию, когда подростку нужна помощь, от той ситуации, когда, ну, это просто подростковый кризис, там, временное состояние, вот.
Давайте тогда немножко поговорим вот о таких особенностях подросткового возраста, потому что понятно, что дети в этот момент, ну, по-разному, да, воспринимают. Мы говорили однажды, что вот немножко съехал возраст вообще к озвучиванию вот таких романтических, скажем так, отношений, которые, да, в младшую школу ушел, да, и тут пока только такие предположения, что это связано с тем, что вот у них визуальный ряд такой, и они в это, ну, так вот как бы переносят это без наполнения естественного, да, какого-то такого физиологического. Но, тем не менее, все-таки, да, это становление в школах в основном у нас учителя женщины. Это, в общем-то, немножко снижает такой градус риска для девочек в определенном смысле. Хотя, конечно, мы понимаем, что насилие, оно может быть разное, эмоциональное, то есть не обязательно, ну, такое вот физическое давление, психологическое. Вот. А в том случае, когда есть мужчина, да, и мужчина, допустим, интересный и значимый взрослый, наверное, это нормальная ситуация, если вот есть семья и есть школа, вот как правило, да, больше каких-то взрослых в жизни, как современного, так обычного, да, подростка не встречается. Это, может быть, ничего в этом нет такого вот критического, как вы считаете?
Да, я считаю, конечно, вот примерно так, как вы говорите, школа, это прежде всего, вот я рассматриваю школу современную, вот если мы берем массовую школу, да? В принципе, это такой полигон для детей, для подростков. Ну, такой полигон по выработке многих разных социальных навыков. Вот. Ну, потому что там выучить предметы можно было бы и вне этой, и вне школы.
Без
школы. А вот без школы, да, может быть даже легче, может быть даже проще. Некоторые это делают.
Да.
Хоумскулинг, там, все,
да,
вот это,
да,
сейчас.
Да.
Вот. А вот получить много разнообразного опыта, в том числе не только такого, который хотят тебе взрослые, да, дать, а просто вот опыта жизни в какой-то такой довольно большой системе, в обществе, с людьми, которые имеют над тобой власть, с людьми, которые тебя, допустим, любят или не любят, кого любишь или не любишь ты, где нужно как-то вот разбираться.
Ну, это какие-то эмоциональные отношения,
в том числе,
да.
В том числе, конечно. Так что вот для меня школа, прежде всего, такой социальный полигон. Поэтому, чем больше эта школа будет похожа на такое, ну, какую-то нормальную жизнь, ну, в частности, если учителя,
место.
Да, общественное место, будут не только вот женщины там определенного возраста, а будет вообще какая-то вариативность, тем, на мой взгляд, будет лучше.
Да, я хочу очень поддержать и более того сказать, что по российской школе это не очень пока заметно, а вот мой опыт работы и с литературой методической, и с художественной о школе, там, шведской, немецкой, да, там вот американской школы. Да, вот этот тренд, когда закрытая школа, наоборот, осознает себя как общественное открытое место, это очень серьезный тренд именно в образовании. То есть вот это вот как ценность воспринимаемая, да, это безопасное место, но это уже общественное место, это вот он, пожалуй, да, для нас, для всех дороже всего. То есть когда ты отпускаешь ребенка от себя, ты хочешь, чтобы он научился коммуницировать без тебя, без родителя, но в то же время ты хочешь, чтобы он попал в более-менее безопасное место. Да? То есть вот здесь вот такая... И да, поэтому мы родители... У нас в университете проводилось исследование, какие компетенции учителя, родители в том числе и мы, как родители, то есть сотрудники сами университета, рассматриваем как значимые. И вот предметные составляющие, там, знания русского языка, там, они просто упали. Вот, и напротив, умение уважать, умение принимать, умение вот, обеспечивать безопасную среду занимают лидирующие позиции у нас в тех требованиях, которые мы предъявляем к школе.
И это при том, что родители не всегда до конца понимают, что это еще вот такое становление отношений со взрослыми, потому что это вот среда, где складываются такие отношения между действительно детьми и взрослыми, и больше они мало где складываются. Я хочу вот Ингу Адмиратскую попросить, она специалист по гендерным вопросам, психолог, тоже вот про это сказать.
В отношении между ребенком, вернее, подростком и педагогом столько слоев, что то, что педагог мужчина, это только часть общей картины. В зависимости от того, какой близости эмоциональной и психологической сложились эти отношения, там может быть и место для педагога как для доверенного взрослого, с которым ребенок обсуждает какие-то свои очень важные личные вопросы, которые даже не может обсудить с родителем. Там может быть место для педагога как ролевой модели, на которую ребенок ориентируется. Причем нам нужны не только ролевые модели нашего гендера для девочек, женщин, для мальчиков, мужчин, но и противоположного гендера. Нам нужна вся картина. Там может быть запросто место для влюбленности и очарованности. И, конечно, там может быть место для сексуального увлечения и попыток соблазнения, причем как педагогом подростка, так и подростком педагога. Я недавно готовила текст для справочника школьных психологов как раз на эту тему. Что делать учителю, если в него влюбляется ученик? И для того, чтобы как-то сориентироваться в разнообразии, опросила в открытом формате людей в социальной сети. Кто-нибудь может поделиться со мной своей историей? Может быть, он сам влюблялся в педагога или видел, как это происходит. И на меня посыпались истории. И эти истории были и хорошие, и страшные. И вот если брать выжимку из хороших историй, то как действовал педагог, когда в него влюблялся ученик или ученица? А истории были самые разные. Это мог быть ученик, влюбившийся в учительницу, или ученица, влюбившаяся в учительницу, или ученица, влюбившаяся в учителя. Всякий раз история становилась все более и более благополучной, если педагог с уважением относился к чувствам ученика, обозначивал каким-то очень этичным, уважительным способом границы между ними, что я большой, ты маленький. Между нами не может быть отношений. Но я очень тебя уважаю. Я считаю, что ты хороший в этом, в этом, в этом. Давай лучше с тобой будем развивать там, наше взаимодействие вот в этом. Хочешь, там, предложу тебе интересные лабораторные по физике. Раз у тебя так хорошо идет физика, и ты так на моем предмете здорово себя проявляешь. Давай ездить на Олимпиады и так далее. То есть появлялось это место, очень какое-то специальное место для вот этого ученика или ученицы. Но в этих взаимодействиях было значительно больше от какой-то дружбы и покровительства, и совсем ничего не было от эротического и сексуального. И когда эти ученицы и ученики вырастают, им становится 35-40, они с большой благодарностью вспоминают этого учителя и говорят о том, что он был первым, кто в меня поверил. Он был первым, кто показал мне, что я чего-то стою. Он был первым, кто дал мне опору.
Инга Адмиральская, которая находится в Рио-де-Жанейро, хочу сказать, ну, смотрите, тут речь, наверное, вот последняя, да, это скорее о влюбленности некой идет, да, а все-таки, вот, друзья, скажите мне, у детей в определенном возрасте начинаются какие-то такие вот сексуальные интересы, и это вот бывает связано, бывает не связано, но, наверное, как-то это проявляется. Единственное, что тогда делать педагогу, да? Мы знаем, что вот многие школы вводят какой-то дресс-код, чтобы вот девочки скромнее одевались, все остальное, но им вот это свойственно. Кирилл, свойственно?
Ну, да, у людей в какой-то момент жизни наступает период, когда сексуальность перестает быть латентной и становится, ну, какой-то такой проблемой, с которой человек дальше вынужден всю свою жизнь как-то обходиться.
Да, а мальчики еще запаздывают, да, тут при всем при этом в своем
развитии. Может быть, и слава богу, может быть, природа не случайно это предусмотрела, вот, чтобы мальчики немножко запаздывали. Вот.
Но тут как раз возникает учитель.
Да, учитель, учитель.
Ну, я думаю, что сложной задачей состоит, правда, в том, чтобы каким-то образом освоиться со своими новыми возможностями, со своими новыми потребностями, с тем, что, ну, ты жил и мог спокойно учиться, спокойно заниматься, а тут появляется целый спектр чувств и переживаний, меняется тело, свое тело подростки часто в этом возрасте переживают как чужое, и подростки оказываются очень уязвимы и к принятию, и к отвержению, и, соответственно, при этом, ну вот то, про что говорили коллеги, то, что связано с как раз периодом освоения социальных навыков, то да, в общем, в этом подростковом возрасте как раз и задача освоиться каким-то образом в этой ситуации, связанной просто с нормальным периодом взросления. Мне кажется, что отметила Инга, с чем я согласен, с уважительным отношением к чувствам и переживаниям. В целом, я нормально отношусь и к дресс-коду, и к форме. Это то, что во многих европейских школах принято, и, соответственно, там, не знаю, соответственно, и в Западной, и в Восточной Европе. Я не вижу в этом, ну, как сказать, ничего унижающего, если это, ну, то есть, если это, об этом есть общественный договор того сообщества, которое организует эту школу, те, кто с этим входит, если вокруг этого нет насилия. Вот. И мне кажется, что, ну, должен ли... Вот это будет острый вопрос, да? Должен ли учитель отвечать за формирование сексуальности учеников? Я думаю, что нет. Ну, то есть, я думаю, что в большей степени...
А если у него выбор, вот теперь хочу я спросить, не имея в виду те ситуации, которые вот были озвучены в начале программы, да, а более широко. Вот он же с этим сталкивается вынужденно, да? Вот один учитель и в лучшем случае 25 учеников, из которых 15 девочки. Ну, вот это я вот условно говорю.
Да, есть ли у него выбор быть или не быть этой ролевой моделью? По-хорошему говоря, нет, конечно. Он ей является. Хороший он, плохой он, да. Ну, хороший, плохой, в детском понимании, нравится, не нравится. Он все равно нечто собой являет. Он является вот этим самым, извините меня, тренажером, да? Да? Да. Во взаимодействии с которым отрабатывает и учится этим социальным навыкам ребенок. Ну, конечно, хорошо, если он понимает, осознает, что здесь перед ним определенные задачи стоят, что здесь перед ним определенная ответственность стоит, раз уж он в эту позицию встал, что приходя учить там математике, истории или чему угодно, он учит не только математике, истории, а он, в общем, взаимодействует с собой, с этими детьми, он там определенный образ какой-то являет. Да, я понимаю, что... Очень много тонких моментов. Вот. Он, с одной стороны, отвечает за то, какой он образ создает, с другой стороны, он не вполне отвечает за то, какие чувства он вызывает. Но за что он точно отвечает, так это за свои действия.
Да.
Вот.
И слова.
И за свои слова, совершенно верно. И за то, например, с каким чувством, как вот Инга сказала, мы все здесь закивали, когда она заговорила о том, что принять эти чувства с уважением. Принять и аккуратно обозначить свою границу, обозначить разницу. Все эти вещи, вот неоценимая помощь для ребенка во взрослении.
Да и для взрослого человека, потому что часто и взрослый человек оказывается в ситуации, когда надо отказать кому-то в тех чувствах, которые кто-то к тебе испытывает. И уметь отказывать так, чтобы другого человека не оскорбить, не унизить, не воспользоваться его во взрослой жизни. Это очень такой полезный, необходимый.
Очень много в сетях писали о том, что у нас нет языка, чтобы об этом говорить. О том, что нам очень не хватает простых, понятных и вот таких нейтральных слов.
Это помимо того, что в школе еще и не хватает секс-просвета, так условно говоря, который тоже
есть. Вот я хочу вклиниться и сказать, что все-таки на учителе есть, но только не на любом предметнике, а на школе все-таки лежит эта задача сексуального просвещения. Не в том смысле, что просвещать и продвигать куда-то, да, какие-то знания там давать новые в этом смысле, а именно задавать некую культуру обозначения тех или иных проявлений, коль уж скоро мы оказываемся в такой ситуации, когда у нас вот их 30 человек сидит, и каждый бурлит по-своему. Вот научить, да, правильно называть то, что с тобой происходит, может зачастую только школа. Вот. Но потому что она следом за семьей. Семья, к сожалению, мы вынуждены признать, семья сейчас, вот если смотреть на то, как есть, она с нейтральным отношением к этой проблематике не справляется. Вот чаще всего не справляется. А как друг другу... Ну, вот, ну, в конце концов, это такая культура, как отпрашиваться в туалет, как говорить вообще о своем возбуждении или еще о каких-то вещах, что обо всем этом можно говорить нейтрально. И вот у школ есть такая возможность запустить этот тренд. Я уверена, что если у нас вот это поколение вырастет с умением нейтрально говорить, со школы как раз это может сойти. Но вот, к сожалению, сейчас, почему-то эти у нас, наверное, волны, то будем заниматься сексуальным просвещением, то не будем, надо, не надо. Но я вот, у меня и к Кириллу, и к Юрию свой вопрос. А вот можно учить этому, но психолога этому учат. Это, я знаю, что это довольно трудозатратно и время затратно. Говорить нейтрально. А можно как-то какие-то тренинги короткие могут быть, чтобы научить нейтрально говорить учителя?
Вот для меня, я несколько на шаг назад скажу. Во-первых, на мой взгляд, не согласен с тем, что школа должна за это отвечать. Согласен с тем, что у школы есть такая возможность. Но для меня здесь нет знака равенства. Ну, то есть,
есть возможность?
Есть возможность.
Это при наличии психолога.
При наличии
психолога, мы же знаем, психолог свой есть, да. Вот редкий случай.
Честно скажу, что я не думаю, что педагогический состав учителей сейчас сильно отличается от состава тех родителей, которые вводят детей в школу. Поэтому еще раз, мне кажется, что возможность такая есть, но, соответственно, вот я бы однозначно ответственность школе за это не делегировал.
Ну, в этом смысле я согласна, что сейчас ее делегировать это на момент, на завтра начинаем, нельзя. Я говорю о том, что
по идее, должен психолог школьный, да, какие-то такие вещи очень так аккуратно подруливать в процессе жизни школы, вот там вот что-то произошло, стало понятно, и приходит, или как-то вы подходите к этому, да, наверное, это вот есть такая функция, если есть психолог, и он внимательный.
Ну да, ходишь между всеми, смотришь, как они вот друг с другом, и понимаешь, и пытаешься понять, что нужно в этой ситуации подправить, кому нужно помочь, да, где-то детям, где-то взрослым. Вот эта концепция...
И взрослых вы тоже так как-то отслеживаете?
Ну а как же, конечно, это же мои коллеги, это люди, которые даже, в общем, гораздо больше меня и в гораздо более регламентированных ситуациях, гораздо больше времени, чем вот я там школьный психолог, я гораздо более свободен, чем они, а они встречаются вот с детьми, работают в гораздо более регламентированных ситуациях, и им приходится справляться, ну вот еще и с этим, помимо того, что вот там часы, классное руководство, там что-то еще, какие-то запросы, требования, электронные журналы и все такое. Вот. И очень часто они так же, как и дети, не готовы к тому, что вот, ну, я не знаю, что в него влюбится ребенок.
Да.
Вот. Или что-то еще, да. И, конечно, ну, психолог в школе это, в принципе, тот человек, который может помочь. Ну, если есть доверие, да, если это. Ну, а это доверие, оно как-то нарабатывается. Это ничего не автоматически. Вот, поэтому это, скажем так, ресурс, который школе нужен, если она осознает себя чем-то большим, чем место, где просто вот читают курсы и готовят к экзаменам. Даже если она себя только этим осознает, все равно что-то еще происходит, потому что очень много времени в своей жизни люди вот проводят вместе. Дети проводят вместе друг с другом, со взрослыми. Должен быть хоть кто-то, кто будет заботиться именно об этом, о том, как им друг с другом.
Ну вот да, в любой школе есть своя какая-то атмосфера, и она, как правило, чувствуется, такой вот, да, бульон, где все варятся. Но тут тоже сложный момент, потому что, с одной стороны, такая повышенная эмоциональность со стороны детей, а с другой стороны, вот то, что про массовую школу называется вот эмоциональное выгорание, да, то есть вот здесь. Тут одно в одну сторону, другое в другую, и... Я не знаю, да, тут возникают какие-то моменты, да, Кирилл.
И тем не менее мы считаем часто хорошим педагогом того, кто вкладывает душу, того, кто не нейтрален, того, у которого глаза горят, да, это вот к ответу на вопрос. Если мы Екатерина, что если мы предположим, что все учителя ведут уроки в таком ровно нейтральном...
Я не про уроки, я про умение реагировать на некоторые проявления.
Я
про Пушкина рассказываю, это я про Пушкина, я же ни Васю, ни Петю не трогаю. А вот когда у меня с Петей что-то случилось, да, вот как мне Пете так ответить, чтобы его не унизить, да, но в то же время поддержать его и в то же время успокоить. То есть это очень тонкая штука, да, и вот...
Ну, и кто это будет делать? Не предметник же, классный руководитель тоже вряд ли.
А у меня нет выбора, это мне только делать. Это происходит у меня здесь сейчас.
Мне кажется, вот словосочетание «уважительное сочувствие», оно как раз очень хорошо описывает вот эту возможную реакцию.
Это я от общения с вами теперь все это знаю. А в институте меня никто этому не учил.
Я думаю, что да, тем более, ну, мы все знаем, что учитель – это массовая профессия, да, и есть даже такое не очень хорошее мнение, что учителя идут, в частности, люди, склонные к власти, да, вот…
Харизматичные, яркие.
Иногда харизматичные, да, или склонные к актерству, или любящие власть, или то и другое, и плюс ко всему, может быть, не всегда… равнодушные, скажем так, к детям в плохом смысле. Вот я так как-то очень корректно.
Любящие детей.
Нет, я имела в виду все-таки уже какие-то патологии.
Ну, бывает, да, иногда эмоционально.
Вот массовая профессия, да, может ли быть какой-то фильтр при поступлении в университет, да, потому что когда человек уже имеет диплом, то отказать ему в работе, сказать, что вот, ну, как бы сложно, да, понять, что это может
диагностировать
быть,
надо.
Диагностировать, а как? Ну, вот может быть какой-то фильтр на входе в университет педагогический и на выходе в входе в школу?
Я не представляю, если честно, как это в системе фильтров, потому что мне это видится, конечно, очень дискриминационным. Ну, в этом смысле много профессий, в которые идут люди, которые любят власть, и только поэтому... И на самом деле ничего ужасного в легальном применении власти я не вижу, потому что учитель, который исключительно демократичен, у которого нет интереса к управлению учебной группы, к регуляции учебной группы, то в этом смысле этот учитель может быть и опаснее для учебной группы, чем тот, который осознает себя, понимает и открыто, и, как сказать, опять-таки с уважением, аккуратно пользуется своей властью для того, чтобы выстраивать, обеспечивать безопасность детей, ну, в отношениях детей друг к другу.
Но авторитарность еще не значит, да, что ты как-то там какие-то границы
Да, но ни то, ни другое не значит. Очень, мне кажется, ценную вещь ты сейчас, Кирилл, сказал про то, что осознает себя и хорошо понимает свои задачи. Вот, с одной стороны,
и свои наклонности добавлю. Я вспомню
вот,
все эти истории.
Да. То есть он, с одной стороны, понимает свои задачи профессиональные, а с другой стороны, но это также и к психологу, и к любому человеку, который работает с людьми, да, а с другой стороны, он осознает себя и понимает, что, ну, в общем, он работает своей личностью, и в этом смысле ему нужно быть к ней внимательным, что, в общем, она имеет то же свойство там засоряться, затупливаться, зазубриваться, да, и с этим нужно что-то постоянно делать. Ну, в частности, психолог, он тоже для этого, в общем,
ну, нужен. Ну, да, это опять-таки, когда помочь, есть психолог понять, и хороший психолог в школе. Ну, вот смотрите, та же самая история Петербургской гимназии, которая, ну, вот с 57-й, наверное, будут еще разбираться, и какие-то люди специальные, там, не знаю, до чего это дойдет, до каких вещей это все должно быть каким-то образом официальным выстроено. Но вот петербургская история, там, в общем, все просто, да, там учитель вскрыл, не будем говорить, почему, зачем, и там был ли конфликт внутри школы с администрацией, просто учитель спокойно себе вскрыл группу ВКонтакте, вот ту болтовню, наверное, которая происходит обычно там где-нибудь на школьном дворе, когда дети курят и тоже вот матерятся, да, хотя они матерятся сейчас не только вот вне школьных стен, но тем не менее, да, то есть он вот эту вот всю болтовню, наверняка, они придумали вот эти свои сексуальные похождения в школьной библиотеке, ну, это же, наверное, очень как-то так было.
Ну, будем считать, что придумали.
Ну, окей.
Например. Ну, как, презумпция такая для начала. Может быть, это и...
Вы допускаете, что такое может быть, да?
Да, как я не знаю, допускаю все, что угодно, ага. Да, то, о чем я не знаю, я для начала, ну, допускаю все, что угодно.
Uh-huh. Да, вот. Ну, я разговаривала с педагогическим коллективом, я им звонила, и, в принципе, они поддерживают своего директора и тоже говорят, что, ну, так библиотека устроена, что трудно там вот незамеченным находиться, и, ну, вот возможности физической нет, ну, не суть, да, вот детям свойственно фантазировать, и мы отнесемся. Но была вскрыта, собственно говоря, вот эта вот переписка.
Да, и, мне кажется, нас и сейчас не содержание переписки, а вот факт.
Да, она вскрыта. Факт, да. Uh-huh. Ну, потом были последствия, и, в общем, директор был уволен, так же, как вот декан ушел из Кемеровского госуниверситета, и 57-й директор тоже написал заявление. То есть вот происходят, да, некие вот эти меры, которые, в общем, не решают проблемы, да, то есть они как-то, значит, сообщают нам, дают сигнал, что вот мы, значит, да, что-то принято, что-то сделано, но проблемы не решают. Но вот это вот граница приватности, да, вот на самом деле, вот норма это или нет, вот что взять и так изнутри на детей посмотреть. Неважно обсудить это, ну, обсудить, вынести на всеобщее какое-то.
То есть есть оборотное, когда дети на диктофон записывают учителя и потом используют это как... ну, компромат или как доказательство там в каких-то разговорах.
Ну, вот надо сказать, что мы сейчас сталкиваемся... Мы вообще... Такое интересное время. Мы каждый день сталкиваемся с чем-нибудь новым. И норма это или не норма, сказать сейчас трудно. Норма сейчас только формируется в отношении вот сетевого пространства. Ну, я не знаю, открою ли я большую тайну. В соцсетях есть полным-полно групп, которые заводят школьники, в которых они там обмениваются какой-то такой информацией. И, ну, не просто информацией, просто они там общаются. Очень часто им... не хватает, скажем так, жизненного опыта, например, сделать эту группу закрытой. Они просто забывают об этом. И вот, например, вопрос, да, вот если учитель там случайно или намеренно, или не учитель, а там психолог или родитель увидел вот группу, которая открыта, в которую можно зайти, то есть как бы никакой протокол, ничего ее, никакой пароль, ничего ее не защищает.
Но только внутренний а барьер,
там, да, люди, чужой там, переписки. Дети глупые, пишут о том, о чем бы, в общем, взрослый подумал бы, что это, наверное, стоит как-то защищать. А иной раз бывает и взрослые не думают тоже об этом.
Надо флажки как-то расставлять уже, да, наверное?
Ну, во-первых, мне кажется, надо и детей учить флажки расставлять. Надо учить думать о том, что когда ты что-то кладешь, допустим, в сеть, кого ты хочешь видеть читателям, аудитории, да, вот этих вот постов. Угу. Потому что одно дело, когда, например, там флешмоб, там, я не боюсь сказать, запускает, и там каждый решает для себя, и во многом, наверное, из-за этого действительно раскрутились какие-то последующие истории, потому что люди получили опыт того, что кто-то вот, ну, какого-то такого, можно сказать, подвига человек взял, там, переступил какой-то барьер,
открылся
и получил уважительное отношение, получил поддержку.
Проговаривание травмы – это очень важно и не свойственно российскому человеку, в принципе.
Вот. А, забегая вперед, возможно, вот это одна из хороших, один из хороших результатов вот того, что произошло и происходит. А с другой стороны... Когда этого ничего человек не предполагает, а просто вот что-то хочет обсудить в своем кругу, и ты, например, ты взрослый человек, стал этому свидетелем, да? Ну, все равно, как там, я не знаю, подслушал случайно разговор в каком-нибудь там общественном туалете. Что делать?
Вот. Ну, дети это святое, надо тут же испугаться, потому что все-таки воспитание все получили такое простое, главным образом, да, то есть без тонкостей мало кто, ну, наверное, родители берут в какой-то момент учебник по детской психологии, но уже к подростковому возрасту уже, наверное, отказываются вот от этой ситуации.
Надо тут же испугаться, испугать всех, или наоборот, надо хранить какое-то privacy, понимая, что ты этого не мог слышать. И мне кажется, что здесь вот пока вопрос открытый. Ну, например, действительно, есть ситуации, в которых нельзя хранить privacy. Если это касается
угрозы
жизни и здоровья, да, то это точно. Собственно, и психолог, он не может в некоторых из этих ситуаций хранить там, допустим, тайну, если он понимает, что есть угроза жизни и здоровья, в том числе. Есть ограничения у конфиденциальности даже вот нашей профессии, правда? И здесь... Я думаю, что вообще вот этот учитель или этот взрослый человек, он принимает на себя в любом случае ответственность. Может ли он принять ее сам? Достаточно ли ему опыта для того, чтобы распорядиться этой ответственностью там грамотно? Может, ему лучше с кем-нибудь посоветоваться?
Мне кажется, в нормальной ситуации это должно быть коллегиальной, ну, каким-то коллегиальным обсуждением внутри коллектива.
Вот и я об этом тоже
думаю. Что другое дело, что дальше вопрос тех мер, которые принимаются по той информации, которая была получена. Ну, вот я бы здесь различал получение информации и действия, потому что там вот мне с одной стороны кажется важным проговаривание травмы, с другой стороны, ну я как это сказать, такое публичное проговаривание травмы тоже там есть свои сложности и нюансы застревания в позиции жертвы и, да, ну, соответственно, то есть есть вопрос
неадекватные как, реакции,
неадекватные реакции.
Ну да, и может это спровоцировать
агрессию.
Поток ложных воспоминаний, в том числе, да.
Еще описано случаи как-то Анны О. с самого начала.
Да, а кроме того, смотрите, вот почему так долго про 57-ю все, значит, так вроде молчали. Мы же понимаем, что сейчас может пойти волна на все, вот я про это сказала вначале, да, на российские школы, потому что уже давно все стараются минимизировать какие-то туристические походы, путешествия. Это, значит, надо очень, ну, многие школы отказались просто от этого на всякий случай, потому что тут ответственность за ребенка, за безопасность, за все остальное. В связи с этой историей, значит, понятно, что родители тут же насторожатся и начнут думать тоже всякое разное плохое и разубедить их в этом. Вот точно так же, как и с 57-й, родители просто звонят, они уже ищут другую школу. Понимаете, это же катастрофа. То есть, вот, но последствия таковы, да, причем это не только для этой школы. Вот это может еще таким образом разойтись. Кроме того, я думаю, что дети, они, в общем, тоже все разные. Если они каким-то образом включаются в какие-то вот моменты такие обсуждения, но не всегда способны какие-то будущие последствия предвидеть, они же могут просто элементарно начать шантажировать учителя. То есть мы же всегда на стороне детей, так получается. Ну, общество всегда на стороне детей. Психологи, они, конечно, в этом смысле осторожнее, я так полагаю. Но ведь может так случиться, да? Или ты мне ставишь пятерку, или я скажу, что ты меня за коленку трогал. Ну, так вот.
Ну, про 57-ю я ничего комментировать не готов. Не знаю просто, что там происходит. Вот, что касается, соответственно, вот резонанса и рисков, мне кажется, что есть здесь вторая часть вопроса, довольно важная. Это касается отношений родителей и учителей. И мне кажется, между родителями и учителями сейчас такой, ну, как сказать, есть, я бы говорил про то, что и страх между ними. Учителя боятся родителей зачастую. Не все, но зачастую.
Недопонимание. Да, вот какое-то отсутствие должного канала взаимоотношений.
Взаимодействий, взаимоотношений, потому что, ну, вот, допустим, что касается моих детей, мои дети уходят в поход со школой. И я понимаю, что это благодаря тому, что есть какие-то доверительные отношения между родительским сообществом и учителями.
Но они неформальные, Кирилл, согласитесь, они неформальные, это вот на таком внутреннем доверии построено.
Безусловно, безусловно.
Да, и вы просто доверяете школе и учителям,
очень
а если это
сообщество, мне кажется, то сообщество родителей, которому мы в том числе доверяем.
Да, да, конечно, да. А если
включаются уже вещи.
Не такое вот сообщество родителей, да? Просто обычные родители, которые мало общаются с собой, не в курсе там про дела школы. Это же вот, то есть вот им говорят, что вот мы едем куда-то, хотите, заплатите деньги, поедете, подпишите бумаги, да?
Вот. И вот я, кстати, очень хочу присоединиться про эту тему сообщества и вот этих вот доверительных отношений. Ты некоторое время назад вначале сказала, а я все думаю, надо к этому как-то вернуться. Общественный договор.
Да.
Вот получается вдруг так, через вот эти все вещи, через эти все скандалы, вдруг оказывается, что школа становится местом общественного договора. Не просто даже проговаривание правил в коллективе, там каких-то рабочих, это обязательно должно быть. Вот. И вообще... И я желаю, в частности, коллегам из 57-й разобраться со своими там ценностями, правилами взаимоотношений, все вот это. Я уверен, что эта работа ведется и, в общем, будет вестись. Но что очень важно и в этой ситуации, и в принципе, что вокруг школы всегда есть сообщество. Сообщество нынешних там детей и родителей, сообщество там благодарных выпускников, да, и так далее. Да. Вот. И как мы видим сейчас, это очень мощный вообще и... Ну, даже я бы не назвал это инструментом, это мощный субъект, который контекст. На школу влияет.
Ближайший контекст, в котором она оказывается.
И очень многие вещи, там, походы, я не знаю, там, какие-то неформальные отношения, а с другой, или, например, с другой стороны, форма там школьная, они должны быть частью общественного договора, что можно, что нельзя у нас. И в этом смысле школа становится таким очагом общественных договоров. Вот я думаю, что из всей вот этой вот истории для всех нас, может быть, вот если есть что-то хорошее, то понимание нового места общественного договора и наших всех ролей, потому что здесь
я... Я вас вынуждена перебить, потому что то, что вы говорите, это замечательно, это такая столичная история, и школа, значит, из большой своей истории, да, оттуда много вышли, привели туда своих детей, то есть и вот весь этот резонанс, причем, который разошелся, он, в общем, столичный, мне кажется, да, и мне важнее, наверное, вот это вот какое-то общественное понимание, обращение с, не знаю, с каким-то... Вот нет инициации, да, вот почему возникла история вот эта вот в Кемеровском госуниверситете. Эти инициации, они существуют в том или ином виде, но уже не в традиционном, который был там когда-то в очень там древние времена, и это тоже была тайна, которую... Да, ну, разные, да, там и Баба-Яга тоже, понятно, это была инициация, там, отвезти ребенка. Ну, там тоже жуть была, то есть, в принципе, как раз инициация, она заключается в том, что человек переживает какой-то очень сильный стресс.
Выходит из зоны комфорта, как минимум.
Да, выходит из зоны комфорта и становится новым после этого, другим, скажем, да. То есть, вот эта вот история в Кемерово, не могу тоже ничего говорить, поскольку, значит, вот мы имеем фотографии, да, и вот это так, но инициация существует разным образом. И тут, мне кажется, вот несоответствие на каких-то современных норм, я имею в виду российских, да, понимание того, что есть. Потому что вот тактильность, отношение к телу, известно, что секса не было в Советском Союзе, вот эти вот какие-то вещи такие, они непонятны очень многим участникам вот того самого сообщества, о котором мы сказали. Вот я, Инго Адмиральскую, хочу вот как раз про то же самое попросить рассказать.
В нашей культуре взрослые люди не дотрагиваются до подростков. Какая-то тактильность, она заканчивается во втором-третьем классе.
Ну да, они
она заканчивается в тот момент, когда ребенок перестает подбегать к учительнице и как-то обнимать ее за не знаю, куда дотянется, там, обычно так в бок уткнуться носом. Ребенок перестал подходить, учитель должен это отзеркалить. Это значит, что вот эта граница между телами увеличилась. Да. В разных семьях тоже в разные культуры, вот эта культура прикосновения. Некоторые семьи детей не трогают вообще. В некоторых семьях, наоборот, все постоянно там валяются вместе на диване, в подушках, смотрят вместе фильмы, например, всей семьей. Понятно, что дети из разных семей будут немножко по-разному вести себя и с педагогом. Но для меня как-то правило очевидно. В 10-11 лет все это должно точно заканчиваться. Отсутствие того, что вы называете секс-просветом, действительно дает зеленый свет для таких ситуаций. Но мне кажется, что чуть-чуть раньше, чем про секс, ребенком очень важно говорить про его границы, про то, что другой человек не имеет права его трогать, не имеет права на него кричать, не может там делать с ним какие-то другие вещи. И тут мы сталкиваемся с тем, что сколько бы мы ни говорили это своим детям, пока педагогов не готовят должным образом и не преподают им этику и психологию, ребенок будет возвращаться из школы и говорить: учительница опять на меня кричала, она опять меня трогала, она меня здесь там взяла за предплечье, куда-то потащила, а здесь она меня толкнула, а здесь она меня там учебником, не знаю, по парте рядом со мной стукнула, и разные другие. То есть готовить надо не только детей, но и педагогов. Мне бы хотелось все-таки обозначить еще раз вопрос иерархии, потому что то, что у учителя, который иерархически находится выше ученика, и ученик в стенах школы полностью от него зависит, больше власти, это то же самое, как больше власти у милиционера над тем, кто задержан, как больше власти у начальника над своими сотрудниками. И любые отношения вот в этой вертикальной структуре, которые могли бы быть трактованы как сближение, как связь, как сексуальный контакт, они должны быть очень четко маркированы как недопустимые именно со стороны того, кто выше. Неважно, какого размера грудь у этой старшеклассницы и как она, насколько она сексуально активна со сверстниками.
Ну, вот видите, так как бы взгляд Инки, что все-таки не учителя, да, ну, то есть и учителя тоже, как взрослого человека, но как-то помогать детям вот это вот понимать, да, а как помогать, когда вот есть семья, есть школа.
У меня все время напрашивается аналогия. У меня с мужем служебный роман. Да, то есть вот мы познакомились на работе. И, в общем, я как взрослый человек совершенно нормально воспринимала позицию своих коллег, которые не принимали эти отношения наши, возникавшие у них на глазах. И, в общем-то, мы все хорошо понимаем, что не надо, если у вас семейные отношения, не надо их смешивать здесь, сейчас, на работе. Да? То есть вот, во взрослую среду все-таки эта ценность, эта норма проникла. Мы ее принимаем. Лучше разойтись, лучше тогда место работы кому-то из супругов все-таки поменять.
Ну, есть, да, даже такие специальные ограничения.
И они зачастую, вот я к этому и веду, к тому, что зачастую это...
Раньше специальные были.
Да, если в неком вот этом договоре, о котором мы сейчас говорим, вот этой организации, да, это корпоративные правила.
Ну как, если нет, ну что получается, если ученик или ученица, да, влюбляются в педагога, значит, надо перевести в другой класс, в другую школу, а если вдруг педагог каким-то образом испытывает нежные чувства, мы понимаем, что этого нельзя, да,
вот,
но
да,
и тут он должен немедленно бежать, да,
в модели. То есть это не сразу ему,
мне кажется,
на него выводили.
Что это очень понятные вещи, что,
да, что
здесь
вот, если
это
в модели это мы это проговариваем, мы не боимся об этом говорить. На каких-то примерах, на каких-то вообще, в каких-то беседах, да, разговор. Mm-hmm. Это постепенно становится нашей нормой, нашей ценностью. То для человека, давайте сейчас не будем рассматривать какие-то, ну, отклонения, да, что-то такое, когда человек с собой не справляется. А все-таки, если он себя осознает... Все-таки такая влюбленность, она, ну, у первоклассников немножко другой природы. Если это девочка, ей 13, там, 15, 14 лет, и она влюбилась в учителя. Если с ней об этом говорили до этого, причем это очень важно, чтобы эти разговоры шли до этого, а она в состоянии, мне кажется, иногда даже принять такое решение. Да? И это дает возможность и учителю какие-то вещи отслеживать, и тоже говорить о том, что, слушай, ну вот... Да, да, будет легче.
Да, но мне кажется, что Инга как раз говорила про момент давления, да, момент власти, потому что все-таки подростки, они, конечно, сложные люди, но манипулировать ими взрослый человек, который имеет некий опыт общения, да, он может, правда. Вот как в этой ситуации быть, вот что мы можем сказать?
Она же нам и ответ, в общем, сама сказала. То, что нужно просто опять и эти регламенты тоже все время в нейтральных каких-то.
Мне кажется, это очень сложно, потому что действительно педагог в сильной позиции. Ну, мы говорим о, опять-таки, массовой школе, хотя, в общем, это работает и в...
Ослаблять его позицию надо.
Ну, вот,
Ослаблять позицию, да?
Честно сказать, мне кажется, что хорошая история – это все-таки не столько, соответственно, регламенты, сколько система поддержки, когда у педагога есть коллеги, есть доверие в, ну, среди коллег, где он может взять поддержку и поговорить об этой ситуации. Есть,
а чтобы
доверие
заговорить, нужно знание о том, что об этом надо поговорить.
Вы же понимаете, школа себе? Какой закрытый организм, и если это еще школа в каком-то городе небольшом, и там работу просто потом не найдешь, если что. То есть там вот это вот
вопрос, оценит тебя как... Какую оценку ты получишь?
Мне кажется, что здесь конечно, вопрос, ну, здесь, конечно, вопрос культуры, потому что мне кажется, очень важно различать чувства и действия. Я имею право на любые чувства и любые мои эмоциональные переживания. Если я при этом никому никаких действий не совершаю, а сам с собой переживаю эти чувства, то это, в общем, ну, исключительно мои трудности.
Сам собой или пользуюсь какими-то системами поддержки, там, например,
и
в школе
или
за ее пределы.
Да, и лучше это не выносить в Facebook или ВКонтакте, получается.
Ну, мне кажется, что здесь, мне кажется, очень хорошо, если ты выносишь это в Facebook или ВКонтакте, то надо очень хорошо осознавать, или говоришь на встрече с коллегами-журналистами, надо очень хорошо осознавать, какой текст ты произносишь, и последствия, которые могут быть связаны.
Ну, это вот новая ситуация, новая норма. И, кстати, вы говорите о том, что школа, это там за закрытый какой-то организм, вот надо понять, что нет больше ничего закрытого, или, по крайней мере, там, может быть, это, я не знаю, может быть, это куб занавешенный, да, но стены у него, в общем, стеклянные. Вот. И про это надо, во-первых, помнить. Я за и регламенты, и системы поддержки. И это, на мой взгляд, две стороны одной медали. Любой регламент должен обеспечиваться системами поддержки. Вот. Регламент – это правило, да? Правило базируется на ценностях. Правило – это то, что осуществляет ценность, то, что не дает нам выйти там за их пределы. Но это трудно для того, чтобы с этим справиться, даже с этими правилами и регламентами, там, нужны системы поддержки. Вот. А Инга сказала еще одну вещь, вообще хорошую, я подумал, ой, если бы было так, что вот ребенок приходит и говорит, меня сегодня то, меня сегодня это, да было бы отлично, и любой бы педагог, и любой бы кто угодно, там, властный, представитель власти, знал бы, что ребенок дома скажет, он может сказать, он имеет право, он знает о том, что проблема в том, что не говорят часто, и чем страшнее то, что тебе кажется, страшнее то, что с тобой происходит, тем труднее сказать и ребенку, и взрослому. Вот. Отсюда, собственно, вот это вот там «я не боюсь сказать», да, да действительно да, был да. какой-то такой, такая новая вещь. Вот, я просто одно хочу сказать, надо учиться, помогать учиться говорить. Надо разговаривать. Надо разговаривать с детьми, и тогда это поможет им научиться говорить с тобой там, в трудных ситуациях. Надо помогать говорить и взрослым, и учителям. Вот. И правда, после многих лет, там, десятилетий закрытости, там, я не знаю, двойных стен и всего такого, у нас нет этой нормы разговаривать.
Кирилл, спрошу, вот есть какие-то, вот сейчас все-таки у вас городской центр, да, который вот рассчитан на все школы, вы понимаете, как это можно устроить в нынешней ситуации, вот в состоянии такой тревожности родительской, да, обеспокоенности, наверное, педагогической и директорской в том числе, потому что, ну, понятно, что вот они все за это отвечают и могут на всякий случай быстренько тоже все закрутить, чтобы вот обезопасить, могут ли закрутить?
Я не думаю, что, ну, вот мое впечатление в целом, что достаточно высокий сейчас уровень открытости. И я думаю, что то, что сейчас все может быть снято на камеру, то, про что Екатерина говорила, что, соответственно, на мобильный телефон, что любое действие может быть выложено в сеть, оно меняет наше общество, так или иначе. Но, как сказать, как появление камер заставило снизить скорость движения по, соответственно, по городу. Также я думаю, что и вот появление вот этого, оно также, ну, также заставляет, в принципе, людей быть более внимательными. Опять же, мне кажется, что здесь можно и переборщить, и есть сложности, связанные с выяснением отношений, опять же, с решением, через, решением каких-нибудь задач, связанных с властью. Да, что я сейчас заставлю эту учительницу вести себя так, как я хочу, за счет того, что я буду ее снимать, и она будет
бояться. Она
да, да,
семьи,
да, да, да. И здесь, ну вот здесь такой сложный момент. Я думаю, что сейчас есть возможности, на что опереться. Мне кажется, что есть возможность донести до педагогических коллективов ту информацию, которая относится к персональной зоне, соответственно, детей. Мне кажется, об этом важно говорить, о персональной безопасности, о тех, какие шаги ребенок может предпринять вполне легально, если он за это беспокоится, что может сказать родитель в этой ситуации. И доступ, я думаю, что да, важно для того, чтобы всем участникам образовательного процесса было спокойней, важно, чтобы эта информация была в доступе и открыта, чтобы можно было понять, что если со мной что-то случилось, то я могу, если я предполагаю, что вот дошла до меня информация, то я, ну, как взрослый человек, должен.
Да, пожалуй, да, это опять-таки вот то, о чем мы говорили, это предмет общественного договора, который, надеюсь, сейчас каким-то образом будет артикулирован и, наверное, принят, ну, может быть, даже там как-то гласно, негласно, педагогическим сообществом, родителями, то есть, собственно говоря, всеми, кто так или иначе связан с образованием. Я хочу вот все-таки как-то так отдельно выделить то, что сказал Кирилл, что любой человек имеет право на чувства, и главное, что он их как-то проявляет в действии или нет, да, то есть мы не будем сейчас вот как-то вот
зацикливаться на том, что человек подумал, вынес в Facebook, и это должно каким-то образом быть осужденным его коллегами. Я напомню, что это был «Классная сейчас свобода». Мы сегодня говорили о рисках в школе. В московской студии руководитель направления по работе с подростками «Перекресток» городского психолого-педагогического центра Кирилл Хломов, психологи Юрий Лапшин, Инга Адмиральская, а также заведующий лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета Екатерина Асонова. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».